Добрый день, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Действительно, мы продолжаем серию пасхальных бесед, пасхальных проповедей, посвященных тому, как воскресение Иисуса Христа меняет все, что нас окружает. В прошлый раз мы говорили о том, как воскресение Иисуса Христа изменяет наше отношение к работе. Алексей Макарович выступал с очень интересной и глубокой проповедью. Сегодня мы будем говорить о том, как воскресение Иисуса Христа, как наша вера в Иисуса, позволяет нам пережить то, что мы называем жизненными штормами. Если позволите, я начну с такой иллюстрации, да не покажется она вам уж слишком незатейливой. Каждое утро я начинаю с исполнения ритуала сродни религиозному. Каждое утро, приходя на работу, я совершаю это действие. Каждое утро, как настоящий истинный офисный работник, я пью кофе. Я твердо убежден, что рабочий день не может начаться, пока кофе не будет испит. Как известно, привычка свыше нам дана, замена счастью она. И вот представьте обычный антураж офисного утра, кофейня внизу, я спускаюсь, вот это несколько роботизированное приветствие сотрудников кафе, которые даже не взглянув на меня, со мной здороваются. Звучит безликая, хотя и приятная музыка, запах кофе. В общем-то все как обычно, но чу. Мгновение роковое, внезапный мрак или что-нибудь такое, появляется недовольная женщина. Она также вот встала в эту сформированную из 5-6 офисных работников очередь, но ей не повезло в отличие от большинства. Дело в том, что вот это сакральное соотношение между объемом пенки и кофем оказалось не в пользу последнего, и это ее сильно расстроило. Я стоял сразу за этой женщиной, и поэтому поневоле стал свидетелем вот небольшого жизненного шторма, который разыгрался. И мне три мысли пришли в голову. Во-первых, я не мог не обратить внимание на то, что женщина весьма молода. Даже, я бы сказал, юна. То есть моих лет, что означает не только молодость, но и память о том, как оно было раньше. Память как о том, как оно было в годы советские. И вот мне пришла такая мысль в голову. Мне хотелось ей сказать: «Матушка моя, вот вспомните 80-е годы и представьте нас вдвоем стоящими в очереди за репчатым луком в слепой надежде его купить. Вот могли бы вы тогда представить себя возмущающейся по поводу того, что в вашем капучине пенка, видите ли, оказалась недопустимо толстой?» Мысль вторая, на которую я невольно был вынужден помыслить, это мысль о том, что, скорее не мысль, а наблюдение, насколько искренним у этой женщины вот было ее негодование и недовольство. Вот есть фраза о буре в стакане воды. Здесь была такая же буря, разыгралась такая же стихия, но в стаканчике для кофе с молоком. И вы знаете, наконец, третье. Дело в том, что эта женщина попросила, ну вот как их называют все время, барист, кажется, да, вот человек, который приготовляет кофе, она попросила видоизменить тот напиток, который ей достался, путем добавления туда чего-то, что увеличило бы видимый объем жидкости в стакане. То ли воды, то ли кофе, то ли молока. Я не знаю, что в результате получилось, но, похоже, получилось не то. Вот ее попытка сделать вот это исправление своими собственными руками, мне кажется, оказалась очень неудачной. И сегодня мы будем говорить вот о вещах подобного рода. Я понимаю, что пример, приведенный мной, несерьезен и, может быть, даже несколько маргинален, но, тем не менее, в качестве первичной иллюстрации того, насколько наша реакция по отношению к окружающим нас не всегда приятным вещам может только эти ситуации неприятные усугублять, мне кажется, вот этот пример может быть взят за основу. И давайте посмотрим на то, насколько наша попытка без упования на Бога, без водительства со стороны Христа, без обращения к Писанию, наши самостоятельные попытки, насколько они могут те ситуации, которые мы пытаемся исправить, насколько они их могут только усугубить. В качестве отрывка я хотел бы предложить вот этот известный отрывок из Евангелия от Матфея. Давайте в почтении к Господу и к Слову Его встанем и прочитаем его вместе. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Дорогой Господь, Ты Бог. Дорогой Господь, Ты Бог и Спаситель. И верой в Тебя мы спасены. Дай нам сегодня, Господи, понять, насколько верой в Тебя, доверием Тебе, мы можем пройти любые испытания, несчастья, неприятности и невзгоды, которые выпадают нам. Господи, дай нам увидеть и понять, сколь важно нам доверяться Тебе во всем, что мы делаем. Господи, будь с нами. Открой нам это, Господь. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. В отечественной, да и, наверное, в мировой цивилистике есть область права, совершенно не изученная, несмотря на ее внушительные масштабы. Это область права договорного, то есть изучающие взаимоотношения сторон сделки, когда есть, ну скажем, заказчик, есть исполнитель. Так вот, есть очень распространенная, обширная область права, совершенно не изученная, несмотря на его масштабы, когда участниками сделки является одно лицо. Наверняка мы все в эти сделки вступали, в эти договоры сами с собой. Я имею в виду те замечательные клятвы, обещания, обеты, которые мы даем себе, как правило, в пред- или после новогоднюю пору, иногда 1 сентября, иногда в день рождения. Арсений, еще раз поздравляю. Это вот эти обещания, это то, что очень по структуре своей напоминает структуру договора, сделанного квалифицированным юристом. Действительно, в начале есть преамбула, то есть изложение того, что нам хотелось бы, наших пожеланий. Например, хотелось бы в новом году изучить иностранный язык. Очень хотелось бы в новом году похудеть. И также хотелось бы в новом году, предположим, перестать опаздывать на работу. Затем излагаются обязанности сторон, в данном случае стороны, те средства, которые мы будем использовать для того, чтобы эти желания достичь. Например, мы будем вставать на пол, а лучше на полтора часа рано, чтобы наверняка на работу не опоздать. И, наконец, третье и, пожалуй, самое распространенное – это форс-мажор. Обстоятельства непреодолимой силы, Иными словами, это все то, что нам мешает. Например, ровно месяц назад, и отчасти, мне кажется, сегодня, происходит форс-мажорное событие – снегопад. Но месяц назад, 4 февраля, если не ошибаюсь, это действительно было, причем многие на работу опоздали по той причине, что не просто долго откапывали автомобиль из-под снега, но сначала его в этих сугробах пытались найти. И тогда я был очень тронут заявлением со стороны Министерства труда, которое обязало всех работодателей не наказывать опоздавших, потому что у нас, видите ли, форс-мажор. И в нашей жизни вот этот форс-мажорный список, список обстоятельств непреодолимой силы, он порой весьма и весьма значительным, служа оправданием тому, почему наши самые благие желания и намерения оказались невыполненными. Но в него также включаются и те события печальные, негативные, сложные, тревожные, порой трагические, которые составляют жизненные шторма, бушующие в наших жизнях с разной степенью бальности, но это всегда болезненно. В метеорологии и в мореплавании существует так называемая шкала Бофорта, по которой бальность шторма мерят от 1 до 12, если не ошибаюсь. Мы не будем пытаться измерить наши жизненные штормы, наши жизненные трудности с использованием этой шкалы. Давайте посмотрим на основные признаки тех невзгод, которые на нас порой накатывают. И первый из них – это то, что большинство наших проблем обладают очень высокой степенью рукотворности. Будь то какая-то неприятность на уровне неправильно изготовленного кофе или трагедия посерьезней, степень рукотворности в ней достаточно всегда велика. Как правило, мы являемся, если не авторами, то соавторами наших проблем. Во многом это происходит потому, что в объективном описании тех невзгод, через которые нам приходится порой проходить, корень «само» очень является часто встречающимся. Потому что многое из того, что мы делаем, это происходит из-за нашего высокого самомнения и из-за нашей высокой самоуверенности в том, что именно мы и знаем, как надо ту или иную ситуацию исправлять. Именно нам хорошо известно, как стоит в данной ситуации поступать. Проблема в подобного рода подходе кроется в том, что он не предусматривает наличие Бога. То есть мы пытаемся делать что-то сами, без оглядки на то, что велит нам делать Господь. В том, что мы делаем, нет Божьего стандарта. В том, что мы делаем, есть стандарт наш собственный. В том, что мы делаем в попытке решить какую-то проблему, мы используем собственные мерки, собственные подходы. И это не обязательно грех. Просто это нечто, что мы делаем без попытки вовлечь в решение этой проблемы Господа. Мы пытаемся со своими стандартами, со своими мерками подходить к решению проблемы. Я вспоминаю одну ситуацию, свидетелем которой я был в одном подмосковном поселке. Силами поселковой самодеятельной бригады возводилось что-то вроде теплицы, если мне память не изменяет. И вот этим достаточно незатейливым строительством руководил самоуверенный молодой мужчина, который всякий раз, когда вот что-то, казалось, вот выстраивается не так, начинал вот эти контуры теплицы измерять такой самодельной линейкой. И он измерял, потом сверяли это с чертежами, действительно казалось, что все оно верно, и все должно получиться. Но по мере того, как вот кладки кирпичей росли, всем становилось понятно, что что-то идет не так. Наконец кто-то догадался померить вот эту линейку. Она оказалась неверной. То есть стандарт, по которому возводилось здание, был неправильным. И очень часто, когда мы пытаемся что-то исправить, что-то самоисцелить, что-то улучшить, используя наши стандарты и наше видение того, как это должно быть, в результате получается неверно. Это получается неверно, потому что наши стандарты неверны. Мы делаем это сами, без того, чтобы данную проблему отдать на решение Господу. Они первые начали. Вы знаете, вот если вы попытаетесь выслушать рассказ ребенка о его каких-то конфликтах, проблемах в школе, и потом попытаетесь вот это повествование, где будет фраза «они первые начали» очень популярной, сравнить со своим повествованием о том, кто виновен в ваших проблемах, то сходство между вот этим рассказом ребенка и вашим максимально объективным рассказом, безусловно, будет практически идентичным. Отличий будет очень мало. Мы берем очень часто самоотвод, говоря о том, что, вы знаете, вот мы к этому не причастны, это они виноваты, это они первые начали. В наших проблемах очень часто оказываются виноваты все вокруг, кроме нас самих. И, наконец, вот все попытки самоисцеления, все попытки самостоятельного решения проблем, они очень напоминают вот все то, что мы пытаемся иногда сделать, когда мы заболели и пытаемся не при помощи опытного доктора лечиться, а собственными средствами, считая, что мы и диагноз правильно поставили, и все необходимые рецептуры безукоризненно хорошо владеем. В результате мы болеем значительно дольше. Третий признак жизненного шторма – это практически всегда его максимальная сила. Вне зависимости от ничтожности первоначального негативного импульса, та проблема, которую он порождает, всегда кажется нам очень большой. И это несоразмерно первопричине его породившей. Здесь я в качестве иллюстрации хотел бы привести замечательный пример из книги пророка Ионы, это 4 глава, уже конец этой книги. Начинается глава, 4 глава, с того, что Иона описывается как находящийся в крайнем раздражении и в состоянии сильного огорчения. «И Господь, чтобы его утешить, произрастил над ним растение, оно поднялось над ним, чтобы над его головой была тень, и он был обрадован этому растению. Но на другой день растение засыхает, и солнце начинает палить голову Ионы. И он очень изнемогает и просит себе смерти, лучше мне умереть, чем жить. И сказал Бог Ионе, неужели ты так сильно огорчился за растение? И он сказал, очень огорчился даже до смерти. Вы знаете, вот прекрасный вот эпизод по точности психологической иллюстрации. Вы знаете, вот на самом деле для меня это даже отчасти доказательство того, что это все на самом деле так и было. Вот это невозможно придумать. Мы так устроены, вот греховная природа устроена таким образом, что наша реакция на негатив гораздо более сильна и продолжительна, чем реакция на какие-то приятные события, как то повышение зарплаты. Вот вспомните повышение зарплаты, и искренне желаю всем нам, чтобы это было почаще. Ну вот вспомните, ну замечательное, приятное событие. Но оно радует только дважды. Когда вам говорят о том, что у вас, допустим, со следующего месяца зарплата вырастет, и тогда, когда приходит вот эта новая, более значительная сумма в качестве первой повышенной заработной платы. Потом радость сублимировать уже крайне сложно. А вот с каким-то негативным событием, пускай ничтожно малым, предположим, с вами обошлись неучтиво, мы живем долгие годы. И вот этот ничтожный негативный пустяк, он при воспоминании о нем иногда заставляет нас морщиться от неприязни и от боли, и это начинает напоминать вот какую-то кровоточащую рану, которая стала таковой, из царапины, которую мы тщательно расчесывались, она превратилась в язву, которая нам мешает жить. Далее. Наши жизненные шторма – это весьма продолжительное природное явление. В пьесе «Вишневый сад» один из второстепенных персонажей, конторщик Епиходов, говорит: «Судьба относится ко мне, как буря к небольшому кораблю». Может быть, поэтому Епиходова дразнят 22 несчастья. Мы точно не знаем, почему Епиходова прозывают таким образом, но мы точно можем сказать, что бывают дни, как там у Макаревича, бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. Так вот, действительно, бывают дни, бывают недели, бывают месяцы, когда нам кажется, что именно наша судьба является сосредоточием всех бедствий мира. И нам кажется, что вот действительно вот наши шторма, наши проблемы, они многочисленны, и они никогда не кончатся. Затем, все наши невзгоды, все наши жизненные шторма, увы, увы и увы, это единоборство. Мы всегда один на один с тем, что нас охватывает. Вот это некрасовское горе горькое посвету шлялось и на нас невзначайно брело, вот это про нас, это мы, один на один с ним. И это, к сожалению, наверное, наименее оспоримый из всех признаков, как это ни печально. Это не проектор выключился. На самом деле вот этот слайд – это специальный черный слайд, это иллюстрация. Это иллюстрация одной очень точной и очень печальной русской поговорки. «Чужая душа потемки». Мы действительно крайне мало знаем о том, что для другого человека может быть сильным огорчением. Мы действительно пугающе мало знаем о том, что для другого человека может быть очень тяжелым несчастьем. Мы пугающе мало знаем о том, чем живет другой человек. Мы пугающе мало знаем друг друга. Много лет тому назад я прочитал в одном журнале полуфантастический рассказ. Я не вспомню его автора, я помню название. Называется он «Нажмите кнопку». С литературной точки зрения рассказ посредственный, но у него совершенно блистательный финал. Смысл рассказа в том, что молодая семья, муж и жена, живут где-то, ну, как я понимаю, в какой-то западной стране. И один раз в их дом приходит некто, таинственный незнакомец, что-то вроде торгового представителя, Комива Ежор, и он приходит, принося коробку. Без окон, без дверей, коробка, на ней кнопка. И он говорит: «Я вас прошу об одном, нажмите на нее. И когда вы нажмете на эту кнопку, произойдут две вещи. Первое. На ваш расчетный счет поступит хорошая сумма денег. Второе. Когда вы нажмете на эту кнопку, умрет незнакомый вам человек». Ну, мужа это возмущает. Он фактически выставляет этого Комива Ежора за дверь. Вскоре после этого уходит на работу сам. Жена остается дома, и эта коробка тоже остается дома, и она начинает размышлять. Да, это нелепо, это предосудительно, в конце концов, это глупо, ну что это кнопку нажимать, и какой-то незнакомый человек умрет. Но с другой стороны, вдруг действительно деньги придут. А что если... А что все-таки, если нажать? Ну и даже если кто-то там умрет, ну я же не знаю, умрет человек мне совершенно незнакомый. Каждый день, согласно статистике, от 150 до 200 тысяч людей умирают, ну, в далекой китайской провинции умрет незнакомый мне крестьянин. Я же об этом не узнаю. И вот в таких сомнениях она проводит какое-то время, а потом берет и нажимает на кнопку. Не происходит ничего. Она возвращается к домашним делам, она что-то там делает по хозяйству. И через час звонит телефон, звонят из страховой компании и говорят: не волнуйтесь, вы только не волнуйтесь, вся вот эта сумма, на которую ваш муж застраховал свою жизнь, вам будет выплачена. Да, сумма большая, но вы ее, безусловно, получите. А, кстати, ну и наше соболезнование. Ваш муж трагически погиб, но вы, наверное, об этом уже знаете. Женщина в ужасе. Она каким-то образом находит контакты этого коммивояжера и говорит: что вы сделали? Я нажала на эту кнопку, но погиб мой муж. Вы же говорили, что умрет человек, которого я совершенно не знаю. После некоторой паузы он отвечает ей: а с чего вы взяли, что вы знали собственного мужа? Понимаете, вот это действительно служит хорошим примером и иллюстрацией того, насколько мало мы знаем даже людей, близких нам. Насколько мы знаем хорошо людей, которые рядом с нами. Что составляет их горести, что составляет их печали. Мы знаем пугающе мало. В одном из моих любимых фильмов, незаконченная пьеса для механического пианино, доктор Трилецкий, балагур, весельчак, хохотун, в конце произносит небольшой, но очень пронзительный, горький монолог. Он говорит: а что вы про меня знаете, что вы все про меня знаете, да, мне скучно, мне стыдно, мне страшно. Вот действительно, что мы знаем? Что мы знаем о том, что делает других людей, даже близких нам, несчастными? И как с этими несчастьями мы могли бы бороться? Вы знаете, мы бороться с этими несчастьями можем только одним способом. Противоядие одно единственное, и оно универсально. Это доверие Христу, это вера во Христа, это общение с Господом. И для того, чтобы нам попытаться понять, каким образом мы могли бы это делать, давайте вновь обратимся к нашему отрывку и посмотрим, если так можно, на беллетристический сюжет происходящего. Христос и ученики в лодке. Через какое-то мгновение, через какое-то время Христос засыпает, происходит великое волнение на море, происходит шторм, и ученики в конце отрывка призывают Господа спасти их, потому что они чувствуют свою гибель. Сначала давайте обратим внимание на то, что шторм возникает когда? Может быть, это совпадение, может быть, нет. Шторм возникает тогда, когда общения между учениками и Господом нет. Все наши проблемы происходят наиболее выпукло, отчетливо и очевидно тогда, когда в наших взаимоотношениях с Господом наблюдается спад. Здесь происходит то же самое. Да, понятно, здесь определенная инверсия. Понятно, понятно. Но и Господь тогда был во плоти, действительно заснул Христос, утомленный теми толпами людей, которые приходили к Нему. Он утомлен, в предыдущих главах мы читаем, всем тем, что Ему приходилось делать. Это исцеление, это и чудотворение, это общение с десятками, с сотнями людей. Он во плоти, Он утомлен, Он так же, как всем нам, Ему требуется отдых, и Он ложится отдыхать. Наше общение со Христом иное. Христос вознесся, и Он сел одесную Бога Отца. Он не подвержен человеческой усталости, и Он всегда слышит наши молитвы. И Он хочет общения с нами. Поэтому та ситуация, когда общения между нами и Богом нет, происходит исключительно по нашей инициативе. И вот если, и здесь позвольте такое правило, первый вывод, если вы находитесь в состоянии разобщенности с Богом, если вы находитесь в состоянии штиля в ваших отношениях с Богом, ждите бури. Второе. Давайте понаблюдаем за поведением учеников. Это поведение, с одной стороны, безукоризненно стандартно, а с другой стороны, безукоризненно правильно. Стандартность определяется тем, что эти люди не справились с той непогодой, в которую они попали, несмотря на то, что среди них были профессиональные рыбаки, люди, знакомые с морем, люди, умеющие ходить под парусами. У них ничего не получилось. Они вынуждены прибегать к помощи Господа. Сами справиться со штормом они не смогли. И мы также вряд ли с большинством наших невзгод можем справиться самостоятельно. Поэтому второе наблюдение, второй вывод. Не пытайтесь преодолеть трудности самостоятельно. У учеников Христа это не вышло. И безукоризненность поведение учеников с точки зрения правильности, вот здесь такой положительный уже заряд возникает, сводится к тому, что они призвали Господа на помощь. Вот это действительно правильно. Всякий раз, когда у вас есть какие-то испытания, в своих скорбях, испытаниях, трудностей, призывайте Господа. И последний раз я возвращаюсь вот к этому отрывку, хочу обратить внимание на то, как они это делают, как они обращаются к Господу. Это замечательная основа для любой хорошей христианской молитвы. Во-первых, это исповедание Господи, они называют его Господом. А во-вторых, вот это «спаси нас» – это ведь действительно то, с чем мы можем обращаться ко Христу. Мы обращаемся ко Христу в том числе с вот этой декларацией нашей и греховности, и беспомощности, и полной зависимости от Него, и вот этим призывом нас спасти. И это действительно такая мини-молитва, или это вот основа, модель для любой хорошей, полноценной молитвы. Господи, спаси нас! Библия, книга очень искренняя. Нигде не говорится, что если вы будете молиться правильно, долго, часто, нигде не говорится, что если вы будете соблюдать определенные ритуалы, заветы, заповеди, что в результате вам станет от этого хорошо настолько, что вы будете со 100% гарантией избавлены от любого рода проблем, несчастий, которые порой, кажется, подстерегают нас на каждом шагу. Нет. В Библии, в Евангелии от Иоанна мы читаем слова Христа. «В мире вы будете иметь скорбь». Это очень искреннее предупреждение. Но тут же содержится и ободрение, а если угодно и противоядие. «Мужайтесь, я победил мир». Мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Мы все можем. Вместе с Христом мы можем перейти через любое бушующее море. Все, что нам требуется, это вера в Него и доверие Ему. Но что значит вот перейти через испытание, пройти через испытание? Вот какая здесь мера оценки, каков критерий? Уинстону Черчиллю предписываются вот такие слова, что, вставляйте любую группу людей, они сами создают себе трудности, потом их с успехом преодолевают. В оригинале, кажется, там были большевики. Но, в принципе, это можно сказать о любом мини-социуме, макро-социуме, о любой группе людей. Мы действительно умеем создавать себе трудности сами. Но что значит через них пройти? Я рискну предположить, что пройти через испытания означает остаться тем же. Пройти через испытание означает остаться в том же состоянии, в своих взаимоотношениях с Богом, в своих взаимоотношениях с другими людьми, с самим собой, что и до его начала. А в книге Джона Фаулза «Башня из черного дерева» главный герой, который, в общем-то, по своей вине подвергает себя и искушениям, и испытаниям, прежде всего, такого романтического свойства, тем не менее не поддается им, ему удается через вот эти все бури, неприятности пройти, и в конце книги он, что ли, подводит итог и говорит: «Я уцелел». Вот это, в принципе, достаточно точное определение того, краткое и точное определение, что значит через испытание пройти, уцелеть. Но все-таки я предложил бы смотреть не на вымышленный литературный персонаж, а на самый лучший пример, который мы только можем найти. Я хотел бы призвать нас посмотреть на Иисуса Христа. Автор послания к евреям призывает нас взирать на Иисуса Христа, на начальника и совершителя веры нашей, который претерпел крест. И давайте посмотрим на то, как вот через тяжелейшие испытания, что, наверное, все-таки несравнимо ни с одной из наших житейских бурь, проходит Христос. Это вот все то, что связано с его борением в Гефсиманском саду, с его пленением. Посмотрите вот на эти полные действительного, истинного трагизма слова, которые он произносит. Он обращается к своим ученикам. «Душа моя, — говорит Христос, — скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Вы знаете, что там происходит. Вот несмотря на этот очень непростой, тяжелый, трагический момент, ученики засыпают. Один из них предает Христа. И Христос остается один, зная то, что ему предстоит мучительная казнь, отверженность, смерть. Он остается совершенно один. Но посмотрите на то, как он себя ведет. Он Господь, он всесилен. Он может сделать все, что угодно. Безусловно, он может защитить себя. Но он этого не делает. У Бориса Пастернака есть замечательное стихотворение «Гефсиманский сад». «Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы». Христос совершенно один. Но вот как вот на этой картине Архипа Куинджи, он во всем вот этом в этюде, в очень мрачных тонах, остается единственно светлым пространством. Пришли люди, которые с мечами и кольями пришли, чтобы полонить его. Его ученики бежали, один из них предал его. И он остается один на один с ними. Смотрите, он не пытается бежать, он не пытается защищаться, он не пытается проклинать Иуду, он не пытается грозить фарисеям, он не пытается сделать ничего. Мы читаем вот те слова, которые были сказаны вот на этом очень страшном и тяжелом рубеже. «Отче, о, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот давайте и мы, взирая на Иисуса Христа, на то, как Он через эти тяжелые испытания прошел, давайте и мы будем искать волю Господа. Давайте и мы будем не свое искать, не пытаться сделать что-то по своим убеждениям, по своему самомнению. Мы будем искать волю Божью. В Библии очень много есть хороших стихов, которые посвящены как раз этому, насколько важно для человека верующего полагаться на Христа. Я выбрал два, честно говоря, мои любимые стихи, действительно очень помогающие вот в период невзгод. Очень здорово и как-то вот ободряюще помнить о том, что вот наши попытки вот что-то найти, как-то что-то, какую-то проблему решить, каким-то образом искать того, что нам, по нашему мнению, могло бы помочь, все вот эти попытки достаточно тщетны. Евангелие от Луки, призыв к тому, что ищите Царствие Божие. а все остальное приложится вам. Вот для меня вот эти слова – огромное ободрение. И также я очень люблю вот в главе 4, в послании к филиппийцам, о том, что не надо заботиться, не надо переживать, волноваться, но молиться и в прошении с благодарением открывать свои желания перед Господом. Милостивая государыня Александра Осиповна, сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать. Вот такое письмо Александра Осиповна Ишимова, известная русская писательница, автор «Истории России в рассказах для детей», получает 27 января 1837 года. В этой записке, в этом небольшом письме, есть также еще несколько строк, в том числе строка извинения. Автор письма пишет, что «я крайне сожалею, что сегодня, любезная Александра Осиповна, я не смогу быть у вас. У меня дела». И действительно, у автора этой записки было крайне важное и неотложное дело во второй половине дня. Дело, которое было по его же вине, по вине этого автора, отправителя этого письма, начато и доведено до совершенно трагического, нелепого, неестественного конца, что являло собой определенный апофеоз того, насколько попытка решить проблему собственными методами, собственной рецептурой, с собственным далеко как не христианским видением того вообще, как надо проблемы решать, вот к чему это может привести. То, что произошло в этот день, было очень печально, венчало всю вот эту трагическую историю в попытках не то, что решить сложившуюся ситуацию, но сложенную этим человеком ситуацию. Автор письма в тот день был смертельно ранен на дуэли. И это было последнее письмо в его жизни. Автором этого письма был Александр Пушкин. Он действительно написал Ишимовой, которая ему, как писатель, была очень близка и очень нравилась, в принципе, вот эта книга «История России в рассказах для детей». Она и сейчас издается, да, это немного тяжеловесное чтение, но тем не менее написано блистательно. И в этой книге, вы знаете, есть фраза, ну, изумительная просто фраза. Ишимова пишет: «Счастлив человек, счастлив тот человек, который горячо любит Бога и в горести твердо надеется на Его помощь. Давайте будем счастливыми людьми, давайте будем любить Бога, и во всех наших неприятностях, во всех наших трагедиях давайте надеяться на Его помощь». Я перехожу уже к финальной части нашей беседы, поскольку мы упомянули Пушкина. Позвольте мне напомнить о той, ну, известной беседе из «Маленьких трагедий» Сальери. Моцарт беседует, и Сальери говорит Моцарту, который находится в состоянии депрессии: «Друг мой Моцарт, коль мысли черные к тебе придут, то перечти женитьбу Фигаро». Вы знаете, вот если вы находитесь в состоянии депрессии, упадка, и действительно к вам приходят черные мысли, вы переплываете бушующее море жизненное, не надо перечитывать «Женитьбу Фигаро». Перечитайте во втором послании к Коринфянам 11 главу. Это перечисление тех невзгод, тех испытаний, тех бедствий, через которые пришлось пройти апостолу Павлу. Перечитав их, просто подумайте, действительно ли вам по-настоящему плохо. Мы говорим о штормах сегодня. Шторм – это явление, невозможное без моря. Давайте помнить о том, что когда мы свершимся с Господом, мы уже будем находиться там, где будет новое небо и новая земля, а прежняя земля и прежнее небо минуют, и моря уже не будет. В раю штормов не бывает. Когда мы свершимся с Господом, все тревоги и напасти будут далеко позади. В отношении применения позвольте предложить вот такую памятку всем нам, переживающим жизненные шторма. Дело рук утопающих – это не дело, дело спасения утопающих – это не дело рук утопающих. Если вы оказались в эпицентре бушующего жизненного моря, не пытайтесь плыть сами. Христос говорит: «Без меня не можете ничего, доверьтесь Ему». Во-вторых, когда вы пытаетесь решать какую-то жизненную проблему и пытаетесь ее решать самостоятельно, попытайтесь также, вот достаточно порой сложный экзерсис, но тем не менее, попытайтесь его сделать, попытайтесь посмотреть на себя со стороны. Увидите ли вы в своих действиях Христа? Увидите ли вы Христа рядом с собой? И если нет, помолитесь, попросите Господа простить вам грех самомнения, самоуверенности. И главное, самое главное, во всех своих жизненных штормах и бурях зовите Его на помощь. Давайте помолимся сейчас и попросим Господа помогать нам во всех тех бедах, через которые нам приходится идти. Дорогой Господь, в это пасхальное время дай нам, Господи, приблизиться к Тебе. Дай нам приблизиться к Тебе, Господи, и верой, и добрыми делами, и доверием, Господи. И дай нам приблизиться к Тебе еще пониманием того, что, Господь, без Тебя мы не можем ничего. Господи, дай нам во всех своих бедах, напастях, тревогах, сомнениях, во всех жизненных штормах, Господи, уповать на Тебя. Без Тебя мы не можем ничего. Господи, дай нам быть с Тобой и дай нам верить в Тебя. И, Господи, мы молимся также о тех, кто, может быть, не знает Тебя. Дай нам, Господи, молиться о них. Мы, Господи, хотим, чтобы эти люди также смогли, так же, как и мы, ощутить ту свободу, ту теплоту, которую дает вера в Тебя. Господи, дай нам, пожалуйста, быть людьми, которые свет Христов несут тем, кто не верит. Господи, тем, кто не верит, дай, пожалуйста, возможность в Тебя поверить. Дай им покаяться во грехах. Дай, Господи, призвать Тебя своим Спасителем и Господом. И, Господи, тогда те, кто не верил ранее, но, поверив сейчас, поймут, насколько это здорово быть с Тобой, Господь, и находиться с Тобой, и плыть рядом с Тобой. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты наш Бог. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты наш Спаситель. Будь с нами, оберегай нас во всех наших жизненных штормах, веди нас через них, и дай нам, Господь, ухо чуткое и сердце верное, чтобы, Господи, всегда во всех невзгодах мы, Господь, приходили к Тебе. В святое имя Христово молим Тебя об этом. Аминь.